прогрессирующее откровение. Я предлагаю вам сесть поближе, если есть такая возможность, потому что много будет сегодня именно напечатанного текста, очень много информации, которую нужно будет читать. Ну, хотя я буду все это и озвучивать, конечно. Дело в том, что это богословское понятие «прогрессирующее откровение». И это понятие связано только с одной книгой во всей истории человечества. Оно связано именно с Библией. Библия, если ее вот нарисовать график откровения, который Бог нам оставляет, то это вот такая ну, шкала, если вот нарисовать график, вы представите, вот, то это вот поднимающаяся прямая. То есть постепенно все больше и больше наращивает свой вес, авторитет. То есть откровение Библии становится все более и более понятным, более прогрессирующим с каждой следующей ее частью, ее книгой. Так. И развитие от первой до последней книги Библии, оно очевидно. Дело в том, что, например, вот мусульмане верят в то, что Коран упал с неба вот прям такой вот, какой он есть. То есть в том формате, в котором он есть, он прямо так и свалился с неба. И Мухаммад, он его уже распространил среди верующих, которые исповедуют ислам. Но Библия, ну это естественно миф, Библия не является книгой в готовом виде, упавшей с неба. То есть она не свалилась в руки христиан или в руки иудеев в таком формате, вот как полностью напечатана. Ее письменное изложение от Моисея до Иоанна охватывает огромный временной промежуток. То есть почти 16 веков эта книга только писалась. И в продолжение этого времени божественная истина открывалась все ясней и ясней. Подумайте только, 16 веков, какое огромное количество времени было затрачено на то, чтобы мы получили это писание целиком. И то есть у нас есть книга «Бытие», мы читаем о сотворении мира, и в конце концов мы доходим до книги «Откровения», где говорится о том, что же будет с этим миром, который Бог сотворил, и о котором мы читаем в самом начале. И вот развитием от первой до последней книги Библии, вот этим прогрессирующим откровением, лучшим наглядным пособием этого может послужить восход солнца. Утренний рассвет возвещает о себе тем, что на горизонте становится все светлее и светлее. То есть вот я думаю, что некоторые из молодежи, они иногда встречали рассвет. Я думаю, что и вы тоже. Но вот у меня такое было. Я однажды ночью не спал, но перепил там кофе крепкого и не мог уснуть. И я встречал тоже рассвет. Я видел, как вот это зарево появляется от солнца, зарница. И пока вот сначала становится светлее и светлее, и потом появляется дневное светило. Оно медленно поднимается все выше и выше к зениту, и свет его охватывает все большую территорию и более обширную местность. И Библия называет Христа, что Он является солнцем правды. Об этом написано в послании в книге пророка Малахии в 4 главе. Откровение Божье и сердце всего Писания – это как раз Христос. И в книгах Ветхого Завета задолго до исполнения было точно предсказано Его пришествие. Когда пришло время, Слово стало плотью и видимым образом явилось людям. И после излияния Духа Святого апостола дополнили и разъяснили вот это вот откровение, которое Господь предрекал еще в древние времена. Последний период будет концом нынешнего знания, как говорит об этом апостол Павел в 1 Коринфянам. Тогда мы увидим Бога лицом к лицу и познаем, подобно как мы теперь познаны. То есть вот это вот откровение – оно будет в максимальном, в своем зените, в своем развитии именно тогда, когда мы перейдем в вечность. Мы там увидим Бога таким, какой Он есть, и вот тогда вот эти знания станут совершенными. И Бог обращается к нам, снисходя до уровня нашего понимания. И Он преследует определенные воспитательные цели. Дело в том, что когда Он нас учит, Он не нуждается в исправлении каких-либо ошибок. То есть вот иногда мы тоже кого-то обучаем. И вот вначале Он обращается к человечеству как к ребенку, который пошел в школу. Учитель приспосабливается к образу мысли и развитию маленького ученика. То есть когда ребенок приходит в первый класс, ему не начинают сразу говорить о каких-то сложных темах. Ему открывают все постепенно, начинают учить алфавит, азбуку, потом сложение, когда цифры какие-то уже ребенок знает. И когда после этого ребенок вот познает сначала вот эти азы, и постепенно он переходит уже к другим, более сложным математическим действиям или углубляется в каких-либо науках. Бог также от начала людей учит истине, но делает это в форме, соответствующей их обстоятельствам и их пониманию. И он не смешивает первое откровение с заблуждениями и легендами, которые ему впоследствии пришлось бы с трудом искоренять. То есть он просто берет и открывается людям на том уровне, на котором они его могут понять. Как вот воспитатель с детьми, как учитель с учениками, то есть несколько тоже уровней, или как специалист со стажером. Мне приходилось иметь стажера на заводе, когда я работал электриком, и мне приходилось пареньку объяснять самые элементарные вещи, вплоть до того, в какую сторону болт закручивать или отворачивать. То есть вот эти все моменты. Через некоторое время я ему уже мог позволить залезть в щиток и подключить там автомат или что-то еще более сложное. То есть и также Бог, он постепенно объясняет нам свое откровение. Человек падший, который пытается представить себе образ Бога, бродит ощупью в потемках. И все человеческие религии или философии доказывают это. Лишь только Библия дает нам в этом отношении нечто совершенно другое. Через нее непостижимый. А мы должны понять, почему Бог делает вот это вот в несколько этапов, почему он не открывается людям во всей полноте сразу, потому что он непостижим. И вот непостижимый, всемогущий Бог снисходит до того, чтобы говорить людям. И он делает это посредством полного истинного откровения, одухотворяя и постепенно дополняя его. И нам нужно с вами обратить внимание на то, что в Библии есть примерно очень похожее одинаковое развитие. То есть обе части Библии, и Ветхий Завет, и Новый Завет, они характеризуются одинаковым развитием. И давайте сначала посмотрим на Ветхий Завет. То есть Ветхий Завет включает в себя исторические книги. И исторические книги – это начало откровения или явления Бога, лично его контакты с патриархами, потом это избавление Израиля, завет с ним, удостоверенные знамениями и чудесами, данный Моисеем закон, частично написанный перстом Божьим. Описание жизни патриархов и жизни избранного народа открывает властелина истории, а также представляет борьбу и победу верующего. Потом мы находим в Ветхом Завете поэтические книги. Поэтические книги, помните, там притчи, Иов, книги псалмов, песня песней. И там открывается уже благочестие, общение, молитва, искушение и утешение верующих в Бога. И потом мы в конце концов сталкиваемся с пророческими книгами в Библии. И там все более точно возвещенное страдание и окончательная победа Мессии предрекается. Там говорится не только о спасении Израиля, но также о спасении многих народов. Абстрактная и в то же время одухотворенная весть, ее личное внутреннее влияние на сердца. То есть вот Ветхий Завет нам постепенно приоткрывает вот эту тайную завесу, за которую нас пускает Господь, чтобы дать нам познать самого себя. Но смотрим мы теперь на Новый Завет. Перескакивать немножко. Новый Завет, он тоже имеет похожее развитие. Примерно в такой же последовательности мы находим здесь следующие ступени. Первое, с чем мы сталкиваемся, когда открываем Новый Завет, это Евангелие. И на месте явления Бога, это его воплощение во Христе, это непосредственно откровение апостолам, возвещение Нового Завета, основанного посредством жертвы на кресте, удостоверенного знамениями и чудесами. Евангелие не содержит ничего, кроме слов и дел Христа. То есть, в принципе, это история, то же самое, что вот было и в Ветхом Завете. Потом мы читаем книгу Деяний. И это божественное вмешательство в историю, возникновение и рост церкви, несущей спасение миру. Потом мы читаем послание. Апостолы говорят посредством живущего в них Духа Святого. Они показывают образ жизни верующих, характеризующийся благочестием, святостью, единством и победой. Ну и в конце концов, вот как мы говорили, в Ветхом Завете там тоже пророчество, и в Новом Завете тоже пророческая книга «Откровение Иоанна». Величественная пророческая картина, которая раскрывает окончательную победу Христа и его последователей на земле и в вечности. Переход от Ветхого Завета к Новому Завету представляет нам постоянный прогресс откровения. Вот мы читаем в послании евреям, да, Бог, издревле говоривший через пророков, теперь говорит в Сыне. Вот этот вот текст, он нам говорит о том, что Бог говорил раньше таким образом, но сейчас он говорит по-другому. Сейчас он самое важное откровение нам преподнес именно в Иисусе Христе. Также обетования, которые получены Израилем, находят свое исполнение в Евангелии. И все пророки от Самуила, это вот отрывок из книги Деяний, и все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. То есть пророки, они только предрекали это, они видели это в туманном будущем, но в Новом Завете мы видим, как эти обетования находят свое исполнение. Также мы находим в Ветхом Завете богослужения, жертвы, скиния, ветхозаветные праздники. И все это было образами и тенью божественной действительности, явленной во Христе. Об этом мы читаем очень много в послании евреям. И вот такой отрывок. «Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образцу, показанному тебе на горе». И вот здесь говорится о том, что все вот это, вот, что происходило в Ветхом Завете, на самом деле это образ и тень небесного. То есть это всего лишь маленький отголосок. То есть это было откровение, но оно не было еще в такой стадии, не было в таком прогрессе, как оно открылось в Новом Завете. Также мы читаем, что наставления, полученные Израилем, соответствовали степени их духовного состояния. То есть водительство ветхозаветного Божьего народа и новозаветного Божьего народа сильно отличаются. Столб облачный и столб огненный вели народ, указывая на время, как время отдыха, так и момент отправления в путь. В сомнительных случаях люди вопрошали Господа посредством Урима и Тумима, то есть приходили к священнику и вопрошали через него Господа. Иногда Моисей бросал жребий перед Господом, об этом тоже мы можем найти отрывки в Ветхом Завете. И этот способ бросания жребия, он практиковался вплоть до кануна Пятидесятницы, то есть уже даже когда ученики видели воскресшего Иисуса Христа и прошло какое-то определенное время, они все равно использовали этот ветхозаветный способ познания воли Божьей. Они бросали жребий. Помните, как они выбирали, да, вот, апостола вместо Иуды. И он соответствовал вере первых верующих, которые постоянно требовали знамений и чудес. Но со дня Пятидесятницы Господь ведет свой народ посредством Духа Святого, живущего верующих, и посредством наставлений, содержащихся в написанном Слове Божьем. Вместо столпа облачного впереди нас идет добрый пастырь, и он дает нам возможность слышать его голос, как это обещано у пророка Исаии. Он не говорит, смотри, ты будешь веровать, как вот в Ветхом Завете люди шли, видели и шли. Он говорит сейчас по-другому, если будешь веровать, увидишь славу Божью. То есть мы с вами получили Духа Святого, и теперь откровение и водительство Божье, наставление, оно идет именно духовно, непосредственно от Духа Святого. То есть это тоже измененное, более прогрессивное откровение. Израиль в определенном смысле был прообразом церкви. То есть очень часто мы находим нечто схожее между ветхозаветным домостроительством и новозаветным домостроительством церкви. Израильтянин вследствие своего рождения был членом избранного народа. И он принадлежал к нему также через обрезание. То есть, когда он рождался евреем, его через несколько дней совершали обрезание, и тогда этот человек считался стопроцентно принадлежащим к Божьему народу. Был установлен также следующий порядок. Аарон, будучи первосвященником, имел доступ во святое святых. Левиты и священники, приносящие жертвы во святое, а народ во двор. То есть у каждого была определенная возможность доходить до определенного места в своем поклонении. То есть только первосвященник мог войти в святое святых, священство и левиты могли войти только в святое, а во дворе могли приносить свои жертвы или поклоняться Богу и простые люди. И в принципе, если мы посмотрим с вами на Новый Завет, то это соответствует принадлежности человека и к церкви посредством возрождения и крещения Святым Духом, которое является обрезанием Христовым, как написано в послании к Колоссянам. Установлен новый порядок. Христос, будучи главой церкви, вошел за нас во святилище. Все члены церкви сделали священниками. То есть, если раньше только священники могли войти во святое, то теперь посредством Христа каждый из нас стал священником. Все члены церкви – священники Бога живого. И мы можем приносить Богу жертвы духовные. И в то же время, как весь мир призывается приблизиться ко двору, где возвышается крест как символ искупления. То есть, если раньше во дворе находился народ, то теперь все люди призываются ко Христу. И у каждого человека есть возможность спастись. Также мы должны поговорить о роли закона. Закон как необходимо средство приготовления благодати. Закон был записан на скрижалях, то есть 10 заповедей были даны на скрижалях, и он мог только открывать безусловное требование Божье и осуждать всякое неповиновение им. Он был своего рода воспитателем, ведущим ко Христу посредством свидетельства о грехе и о всеобщей нужде искупления через Спасителя. То есть задумайтесь, кого спас закон? Были ли люди, которые спаслись через закон? Я раньше слышал такую версию и даже как-то верил в это, когда был молодым верующим. Я думал, что в Ветхом Завете, во времена Ветхого Завета, люди спасались посредством закона. А в Новом Завете мы спасаемся посредством Иисуса Христа. Но это неправда. Это неправда. Никто не мог спастись посредством закона, потому что закон исполнить никто из людей не смог. Если бы хотя бы один человек мог исполнить закон, то тогда Христу не надлежало бы умирать. Ему не нужно было бы этого делать, потому что у человека были бы собственные ресурсы исполнить всю волю Божью. Но человек этого сделать не смог, и тогда Бог посылает своего Сына, который стал подзаконным, полностью выполнил закон, осуществил его в практике и принес за себя, за нас, вернее, жертву самого себя. То есть получается так, что закон выполнить и его использовать как средство спасения невозможно. Закон был всего лишь детоводителем или вот воспитателем. То есть он подводил человека к пониманию того, что он грешник, что он нуждается в Боге. И поэтому человек, столкнувшись с системой закона, с зеркалом закона, видел себя негодным и искал спасителя. Искал возможность приобрести благоволение у Бога. И благодать записывает волю Божью в наше сердце. То есть вот в Новом Завете мы читаем об этой благодати. Ее цель – преобразить нас в наших намерениях, мыслях и внутренних порывах. Если мы читаем, что заповеди Ветхого Завета были записаны на скрижалях каменных, то заповеди Нового Завета, они уже записаны на сердцах плотяных, написано в Библии. То есть тот же перст Божий, который высек эти заповеди на камнях, которые подготовил Моисей, тот же самый перст Божий пишет заповеди Божьи сегодня на наших с вами сердцах. Этот же самый перст Божий, это же самое откровение дается нам. И он преобразует каменные сердца в плотяные и наполняет нас Духом живого Бога. То есть вот оно прогрессирующее откровение. Следующий момент, тоже вот этот прогресс. Взгляд Ветхого Завета в основном земной, а нового преимущественно небесный. Мне приходилось читать книги разных авторов, и в том числе попадались книги людей, которые исповедуют Евангелие благополучия. Ну, вы слышали, да, о таком? То есть, что раз ты верующий, у тебя все должно быть благополучно. Почему? Потому что Бог благословляющий, посмотри на Авраама, посмотри на Соломона, куча верблюдов, куча денег и так далее, серебро вообще за камни считали, пинали, ходили его. То есть, и вот люди начинают основывать свое учение на примерах из Ветхого Завета. Что вот в Ветхом Завете большинство праведников были богатыми, земное богатство у них было в большом количестве. Но на самом деле ветхозаветное откровение отличается от новозаветного. То есть взгляд Ветхого Завета в основном направлен на земное, а взгляд Нового Завета направлен преимущественно на небесное. Сейчас я вам это докажу. Авраам получает обетование. Авраам получает обетование. Но задумайтесь, это обетование касается его потомства, что он получит детей, и это все земное. Он касается страны, и он касается земных благословений. То есть, если вы почитаете откровение, которое дается Аврааму, то оно все связано, в принципе, почти все полностью связано с земным. Израиль посредством пасхального акта был искуплен откуда? Из египетского рабства. То есть, он был искуплен из рабства земного и вошел и успокоился в земле Ханаанской. Это тоже все находилось на земле. Благочестивый израильтянин получал обетование благословения, сопровождаемое внешним благополучием. Помните вот эти вот слова, где написано: «Благословен ты будешь на земле, благословен будет плод чрева твоего, благословен на поле твое» и так далее, и так далее, и так далее. И там все говорится о том, что человек верующий, если он будет исполнять заповеди Божьи, если будет слушать Бога, он будет получать благословение здесь, на земле. Если он не будет этого делать, то он будет получать проклятие здесь, на земле. То есть все это было связано в основном с земным. Наказания также были земными и телесными. Взгляд в потусторонний мир развивался очень и очень мало. Это вот было то, что в Ветхом Завете. Но давайте посмотрим на Новый Завет. Новый же Завет показывает нам общение избранных, которые посредством Духа Святого возрождены и получили вечную жизнь. и наделены прежде всего духовными дарами и небесной благодатью. То есть совершенно меняется спектр, совершенно меняется взгляд. То есть наши уже ориентиры на небесное. И даже наше жительство не здесь на земле, не как Авраам, да, допустим, в какую-то землю обетованную, не как его потомки в землю ханаанскую. Наше жительство на небесах, говорит апостол Павел в послании филиппийцам. Наше жительство на небесах, вот куда наш взор. Отныне благочестие уже не вознаграждается внешним благополучием. И поэтому вот эти учителя, которые пишут книги о Евангелии благополучия, или там вот что там, ты будешь ездить на Роллс-Ройсе, там, и постоянно там, у тебя будет личный самолет, там что-то еще, они, это все ерунда, этого нет в Библии. Это все они взяли из Ветхого Завета, а подтверждения в Новом Завете такого нету. Почему? Потому что очень часто благочестивые люди, они не имеют особых вознаграждений здесь на земле. Бог о них заботится, но он как говорил? Иисус говорил, что не заботьтесь, что есть, что пить. Бог об этом позаботится. Но просите о хлебе насущном. То есть человек не будет иметь избытка, но он будет иметь насущное. Вот именно такое учение есть в Новом Завете. И скорее даже, если человек будет благочестивый, он будет за это получать больше. Но, по крайней мере, читаешь Библию, там написано, ибо все желающие жить благочестиво будут гонимы. Там не написано, что все желающие жить благочестиво будут иметь много, большой счет в банке. Там, или какую-то огромную фирму, которая будет постоянно развиваться, там написано, они будут гонимы. То есть у них, может быть, даже неприятностей будет больше. Но с другой стороны, нам показан потусторонний мир. Мы также читаем о вечном осуждении для нераскаянных грешников и никогда не прекращающемся блаженстве для искупленных. То есть вот это откровение Нового Завета, оно связано как раз более с небесным. Нужно нам еще поговорить о том, что прогресс откровения Царствия Божьего. То есть это тоже больше и больше открывается в Библии. И вообще, что такое представляет для себя, из себя Царство Божье по сути? Как не пространство, в котором царствует Бог. То есть вот мы говорим, мы молимся, да придет Царствие Твое. Что это такое в нашей молитве? Но мы можем выделить в Библии, в Писании, семь ступеней Божьего Царства. По крайней мере, как оно обозначается. И, во-первых, Бог царствовал в раю, вот в Эдемском саду. Когда не было еще греха, Бог там абсолютно царствовал, да? И это первое Божье царство, рай, где все весьма хорошо. То есть Бог создал этот мир, он говорил «хорошо», и когда он создал людей, он сказал «весьма хорошо». И до грехопадения это было царство Божье, об этом мы читаем в книге «Бытие». Потом Господь царствовал в Израиле посредством судей от Моисея и до Самуила. То есть Бог также управлял царством своим, народом Божьим через определенных людей, через определенных служителей, через сосуды. И это тоже считалось царством Божьим. Следующее царствие Божье, возвещенное пророками. Хотя народом и было отвергнуто божественное правление. Помните, да, когда Самуил огорчился, и они избрали себе царя, то прозвучала такая фраза от лица Божьего, что они не тебя отвергли от меня, чтобы я не царствовал над ними. То есть люди отказались от Божьего царства. Но он не переставал снова и снова возвещать о пришествии царства правды и мира, которое установит Мессия. Далее было предложено Евангелиями отклоненное царство. Такие отрывки, которые нам напоминают об этом. «Приблизилось Царство Небесное». Помните, да, Иоанн Креститель, когда проповедовал о пришествии Христа, он говорил, приблизилось Царство Небесное. Или Иисус говорил, Царство Божье внутри вас есть, приблизилось к вам Царство Божье. Ну и также притча, на которую обращал внимание Иисус Христос. Не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Вот это возглас израильского народа во времена Иисуса Христа. То есть в чем заключалось вот это вот направление, вот это царство Божьего? Христос, сам царь, Он находился среди израильского народа. Он пришел к своим, но свои вместо того, чтобы покориться Ему, они Его не приняли. То есть Он когда говорил, вот царство Божье внутри вас есть, Он говорит, я пришел как царь, я нахожусь среди вас, обратите внимание, я уже здесь, покоритесь мне как подчиненные. Но люди вместо этого отвергли его. Также Иисус говорил о другом царстве, которое сокрыто в сердцах людей. Сокрыто в сердцах Божье царство. И это относится к настоящему времени. Мы, как возрожденные люди, получаем Духа Святого внутри себя. И Он Духом Святым царствует в наших сердцах. Что касается мира, в том числе и религиозного, то здесь добро смешано со злом. И вот эти притчи о Царстве Небесном тоже говорят об этом, особенно, например, в Евангелии от Матфея в 13 главе. Однако находящиеся в отсутствии царя Однако, находящийся в отсутствии царя возвратился. То есть вот есть еще весть о том, что Христос возвратится, и тогда это будет новый этап Божьего царства. Это будет тысячелетнее царство. Очень часто мы не слышим проповеди о тысячелетнем царстве, потому что нас угнетают собственные какие-то проблемы, переживания, и нас не особо интересует, что там будет в будущем, нам вот сейчас нужно, нам вот, у нас трудности определенные. Но Библия дает нам ясное учение о том, что наступит такой период, когда Христос будет царствовать здесь на земле. И очень много пророчеств, которые описаны в Библии, предсказывают вот это вот тысячелетнее царство. И кроме этого, седьмая стадия царствования Божьего – это когда оно будет вечным на небесах, когда все истребится, земля и все дела на ней сгорят, и Господь создаст новую землю и новые небеса. И вот это уже будет седьмой этап откровения Божьего о Царстве Божьем. Ясно, что в те времена, как некоторые откровения касаются определенных ограниченных во времени эпох, другие имеют абсолютное вечное значение. Случается, что некоторые детали, такие как жертвоприношение, обрезание, праздники и суббота, принадлежность к народу Божьему лишь иудеев и так далее, упраздняются. Они устарели, в то время как прогрессирующие откровения показывают окончательную истину, в отношении которых те детали были лишь тенью и образами. Еще мы должны понять, что в Библии есть огромный прогресс откровения, относящиеся к нравственному состоянию и требуемой от народа Божьего святости. То есть становящиеся здесь все более подробными откровения относятся и к нравственному состоянию. Было бы неверно оценивать все Писание Ветхого Завета с точки зрения Евангелия, любви и благодати, принесенного Иисусом Христом. Ясно, что Бог требует больше от людей Нового Завета, которым посредством Духа Святого дарована возможность достичь более высокой степени святости. В Ветхом Завете люди сами пытались осуществить заповеди Божьи, соприкасаясь вновь и вновь со своей греховностью. Теперь у нас есть огромное благословение. Христос говорил об этом благословении. Он говорил: «Лучше для вас, чтобы я ушел, потому что если я не уйду, то Он не придет. Но из-за того, что я ухожу, то Он придет и будет с вами». Он говорил о Духе Святом. И теперь Дух Святой живет в сердцах наших, и поэтому требования Божьи к нам, они выше, чем требования Божьи к людям, живущим в Ветхом Завете. Посмотрите хотя бы на то, что 6 раз в Евангелии Иисус говорит: «Сказано древним, а я говорю вам». То есть Он изменяет стандарты, Он повышает их, Он преобразует их, Он ставит их на более высокую ступеньку. Всякий раз, когда Его требования выходили за рамки закона Моисеева в области чувств, взглядов, супружеской верности, клятвы и любви, это всегда вызывало какой-то определенный резонанс у слушающих. Но Он говорил: «Я говорю вам». То Моисей говорил одно, а «Я говорю вам». Это даже касалось развода. То, что говорил Христос, отличалось от того, что говорил Моисей. То есть, например, Иисус говорил о том, что Моисей позволил вам разводиться по жестокосердию вашему. А сначала не было так. В Эдемском саду муж и жена были одно сердце и одна душа. Но после грехопадения грех стал угрожать супружескому единству. И потому временно был разрешен развод. Однако Иисус отменяет его в отношении верующих супругов Нового Завета, которые благодаря Святому Духу способны хранить верность и святость. Также дело обстоит и с многоженством. Недавно я разговаривал с некоторыми людьми, они говорят: «Покажи мне в Библии, где написано, что в Новом Завете многоженство запрещено». Где запрещено в Новом Завете многоженство? И вот так вот прямо и не ткнешь. Нет такого места в Библии, где говорится о том, что многоженство запрещено. Но есть другие примеры. Мы можем читать, что когда многоженство вошло в практику из чувственных побуждений, то последствиями этого всегда была ревность, ссоры, как, например, у жен Авраама, или там Иакова, Соломона и так далее. Моисей этого не одобрял, особенно злоупотребление им, но и не запрещал. В Новом Завете мы не найдем такого места, но мы можем, например, когда читаем о стандартах к определенным служителям церкви, например, диакон должен быть, или там епископ должен быть, и там очень часто звучит такая фраза: муж одной жены или одной жены муж. То есть вот требование было таким, чтобы этот человек не распылялся между там вот этими женами своими. Ага. Угу. Да, да. Ну да.
Мужа и жену. Однозначно.
Да.
Поэтому каждый
У нас, к счастью, вот в нашей части России сложностей вот с этим толкованием нет, потому что у нас тоже принято иметь одного мужа и одну жену. Но, например, где есть мусульманство, там многоженство разрешено, если человек обращается ко Христу, там это вызывает определенные сложности. Ну вот Иисус, Он говорит и приносит нам более прогрессирующие откровения в разных сферах нашей жизни. Да. Ну да. Я понимаю, да, Юрий, о чем вы говорите. Просто вот на самом деле это сложно, когда человек имеет уже несколько жен, и он обращается ко Христу. Я слышал о таких глупостях, которые совершали люди, когда ему показали вот этот стандарт Нового Завета, что муж одной жены, и он, будучи еще в какой-то степени недалеким от язычества, в котором жил, ну это вот в Африке было, он просто взял и убил всех жен, одну себе оставил. Да, Леш?
Он берет себе самую старую жену, ту самую первую, на которую женился. Остальных он отселяет от себя и обеспечивает им предание, чтобы они могли выйти.
Ну да.
И потом жениться на своих законных мужьях.
Ну, ну дай Бог мудрости тем людям, которые сталкиваются с этой проблемой. Я говорю, что мы счастливы, что у нас не приходится в церкви решать такие вопросы. Восьмую не бери. Ну, давайте посмотрим дальше. Откровения, касающиеся, например, военного дела или каких-то там вот мер по отношению к другому человеку. Они также приближаются к Божьему образцу правления. В раю не было убийства. В раю его не было. Первое убийство случилось после того, как люди согрешили. И была заповедь «не убий», и она запрещала убийство. В Ветхом Завете эта заповедь еще была. Но в то же время законом предусматривалась смертная казнь. Моисеем было это приписано. И в то же время Бог давал определенное повеление истреблять какие-либо народы. Например, тех же самых хананеев или какие-то другие народы. И те же самые казни, которые мы читаем в Египте, случились, да? Но благодаря этому Бог решил уничтожить в высшей степени развращенных людей. Он устранил, можно сказать, проказу, которая угрожала его плану спасения мира посредством Израиля. И Иисус же дарует церкви новую заповедь любви. Любви, прощения и непротивления. То есть он говорит, если сказано древним так, то я говорю вам. И поэтому в Библии уже после апостолов говорится «не противься злому» и так далее, и так далее. И поэтому, когда люди, например, в наше время пытаются там как-то истреблять еретиков, натравлять на них кого-то или с помощью силы бороться с какими-то ересями, то эти люди возвращаются обратно к Ветхому Завету, показывая тем самым, что ничего не поняли из любви Господа и его прогрессирующего откровения. Также само откровение об Иисусе Христе делается все более точным и подробным. То есть вот прогрессирование не только каких-то учений, но самой личности Иисуса Христа мы больше и больше узнаем, чем дальше погружаемся в Библию. Если исследовать эту тему основательно, то нужно посмотреть всю Библию. Здесь мы ограничимся лишь некоторыми моментами. Например, в Пятикнижье Моисеевом обетование о спасающем Мессии становится все более и более очевидным. Первое, когда мы читаем в Библии о появлении Спасителя, это когда жене было сказано, что семя жены будет поражать змея. И вот это вот первое пророчество о пришествии Иисуса Христа, оно называется протоевангелион, то есть оно как бы первое Евангелие. То есть это вот то откровение, которое было дано в книге «Бытие». Потом Иаков благословляет своих внуков, там тоже определенное пророчество звучат. Потом в исторических книгах видно, что он будет потомком Давида. Об этом тоже говорится, что он будет сыном Давидова. Мессианские псалмы наполнены необыкновенными пророчествами. Например, в 21-м псалме рассказывается о виде казни. Некоторые подробности мы можем в псалмах прочитать, как будет казнен, что там будут его одежду бросать жребий, будут раздирать ризы. И то есть мы возьмем отрывки из Ветхого Завета и как мозаику, как пазлы можем вот так вот составить все это. И у нас получится картина распятия Иисуса Христа. Все это мы можем увидеть. Пророки потрясающим образом дополняют эту картину. Возьмите хотя бы одну главу, 53 главу книги пророка Исаии. И если вы посмотрите на то, что случилось в Новом Завете и прочитаете эту главу, вы увидите, насколько это все исполнилось, хотя прошло более 700 лет. А когда мы читаем Евангелие, то они непосредственно знакомят нас с Господом, который, можно сказать, который мог сказать: «Видевший меня, видел и Отца». То есть, если раньше люди, они мечтали об этих днях, как он говорил, что Авраам мечтал об этом дне, то Иисус уже говорил: «Видевший меня, видел и Отца». То есть, откровение стало более очевидным. Послание они исполняют обетованное Духе Святом. Дух Святой обещал прийти и научить. И напомнить, и рассказать все об Иисусе Христе. И в посланиях уже освещаются личности, дела Христа, и также показывается слава Нового Завета. И, наконец, книга Откровений, она наглядно показывает последнее откровение Господа как торжествующего Бога над всей вселенной, как беспристрастного судью мира и сатаны, как высшего властителя времени и вечности. И когда верующие увидят лицом к лицу Иисуса Христа, тогда их видение всемогущего Бога и превознесенного Агнца станет совершенным. То есть мы видим, что с каждой перелистнутой страницей Библии мы больше и больше познакомимся с Иисусом Христом. Один из проповедников, по-моему, Спержен, сказал, что я встречаюсь со Христом на каждой странице своей Библии. То есть и чем глубже мы это все погружаемся в это, тем больше мы его видим. И мы можем прийти к определенному выводу. Бог, открывающий себя во все более прогрессирующей ясности, является, однако, все тем же неизменным Богом. То есть он не изменился, хотя открывает себя уже по-другому. Солнце, которое постепенно прогоняет тьму, не изменяется, хотя его сияние увеличивается до полного дня. С первых страниц Библии говорит о том же самом великом, вечном, всемогущем и всеведущем Боге. Его святость и его праведность повсюду открываются в связи с его отношением к злу. Притыкающиеся судами Ветхого Завета приписывают их жестокому божеству, которое не имеет ничего общего с Богом Иисуса Христа. К сожалению, такой взгляд бывает. Люди смотрят на страницы Ветхого Завета и говорят: нет, это не тот Бог. В Новом Завете другой Бог. Но по сути, тем самым они отклоняют мысль о безусловной святости, которая была в состоянии так строго судить мир. Люди, рассуждающие так, отвергают потоп, гибель Содома, наказание хананеев и самих израильтян. Они хотели бы убрать из Нового Завета вечное наказание нераскаявшихся грешников. Они говорят, что во Христе все люди спасены, даже если некоторые из них еще не знают об этом. Но Писание нам говорит нечто совершенно другое. Библия нам рассказывает о том, что есть и земные, и телесные наказания. И если земные и телесные наказания Ветхого Завета были довольно-таки тяжкими, то наказания Нового Завета, они духовные и вечные. И по сравнению с наказаниями Ветхого Завета, они еще более страшные. Потому что Библия говорит нам, например, если вы будете читать послание евреям в 10 главе, там написано: «Тот, кто отвергался закона Моисеева, был наказан так-то и так-то». Но тем более, тем паче те, которые кровь Христову не почитают за святыню. То есть получается, что требования, которые предъявлены Новым Заветом, они выше. И не только благословение больше, но также и наказание за вот эти вот откровения, если люди их не исполняют, тоже больше. И красной нитью через всю Библию проходит божественная любовь и его милосердие. Вторая и третья книги Моисея показывают предусмотрительность и терпение Бога, который освобождает свой непокорный народ и заботится о нем. Пятая книга Моисея 24 раза говорит о том, что закон дан, чтобы обеспечить послушному народу благополучие, расцвет и долгую жизнь. Псалмопевцы и пророки прославляют единого, верного и святого Бога, всемогущего правителя мира, полного милости, близкого к своему творению, в любви своей предлагающего спасение всем народам. И тот, кто знает Бога всего Ветхого Завета, снова находит его в Новом Завете. То есть это один Бог. Не нужно распыляться, не нужно говорить: Ветхий Завет нам не нужен. Нет, мы узнаем Бога, познаем его через все откровение. Только его откровение непостижимого совершенства здесь становятся более личными и более полными. То есть вот смотрите, как написано, да, в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 18 стихе. «Бога не видел никто никогда. единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть именно на страницах Нового Завета нам Бог открывается более ясно, в более, скажем так, более четком ракурсе мы Его видим. Почему? Потому что Христос нам явил Отца. Евангелие освещает нам тайну Его воли по Его благоволению, которую Он прежде положил в Нем, дабы все соединить под главою Христом, как написано в послании Ефесянам. «Дабы ныне соделалось известно через Церковь, начальством и властям на небесах, многоразлична премудрость Божья». То, что раньше было сокрыто от людей, в Новом Завете это открыто. И в заключение хотелось бы сказать, что какое же это чудо, то есть блаженный и единый сильный Царь, царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Задумайтесь об этих атрибутах Божьих. Никто из людей не видел и видеть не может, как пишет Тимофей, вернее, Павел Тимофею. Он хочет использовать лепет нашей речи, вот наши незначительные слова, наши попытки выразить Его славу, чтобы все более и более в полноте явить нам себя. И вполне понятно, что автор такого откровения использовал для этого многие столетия и различные земные орудия, чтобы в 66 книгах Библии осуществить этот план. Поэтому вот это вот откровение Божье, которое мы с вами держим в руках и которое иногда не ценим, нам нужно все-таки пересмотреть свою позицию по отношению к нему. Оно говорит нам о великом, прекрасном, непостижимом Боге, которого люди никак не смогут познать, кроме как через Библию. Может быть, какие-то вопросы по сегодняшнему всему?